Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и по традиции я поздравляю вас с началом еще одной недели, наполненной мудростью, знанием и счастьем. И сегодня, в ближайший час, мы поговорим с вами об инструменте, который помогает найти спокойствие внутри себя и преодолеть тревоги и страхи будущего. Наш эфир посвящен медитации. И сегодня у нас будет необычный формат, живая беседа, и в гостях у Веда Радио эксперт по медитативным техникам Харидас, который с 2006 года вел отреченный монашеский образ жизни в одном из московских храмов, уже более 10 лет преподает и путешествует с авторские семинары. Дважды в год он посещает Индию с целью изучения ведической музыки, философии, техник медитации. На сегодняшний день Харидас провел более 1500 часов индивидуальной медитации, совершил более 20 паломнических туров с несколькими тысячами участников. А его собеседником будет Дмитрий Васильев, один из руководителей просветительского центра Олега Геннадьевича Турсунова, методист практикумов школы счастья, основатель образовательного проекта «Дайва», писатель, организатор ретритов и фестивалей и отец троих сыновей. Приглашаем вас, дорогие слушатели, тоже присоединиться к нашей беседе. Вы можете оставлять свои вопросы на сайте vedaradio.fm или присылать их нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую наших сегодняшних гостей. Здравствуйте, Дмитрий и Харидас.
Доброе утро, Анна. Добрый день всем. Очень рад оказаться в этом пространстве. И сегодня мы посвятим наше время очень важной, интересной теме, потому что сейчас особенно актуально, когда мы ищем различные пути для достижения гармонии, баланса, для, по сути, сохранения самих себя в такие непростые времена в этом мире. И я очень рад, что у нас сегодня есть возможность провести этот час вместе с Харидасом, потому что он поделится с нами удивительным опытом. Мы знакомы уже много-много лет, и мы проводили множество вместе мероприятий. Я снова очень рад, что мы на связи, хотя недавно мы буквально расстались друг с другом. Сейчас мы в разных странах, но на волнах Веда Радио мы снова объединены. Очень рад снова встретиться с тобой. Приветствую тебя, Харидас. Ты уже, наверное, медитируешь на теплых берегах Таиланда.
Ну, у нас уже, да, время медитации немного прошло. Тут сейчас обед, 2 часа дня. Я тоже рад слышать, Дмитрий, рад слышать всех. Ну, буду рад находиться здесь. Недавно совсем мы были в Индии, до этого в России. И сейчас вот мы все объединены в разных странах, уголках мира, чтобы поговорить об этой теме медитации. Спасибо.
Да, ты знаешь, вот, наверное, первый вопрос, который я хотел бы задать тебе, и который сегодня очень часто всплывает. Мы в нашем образовательном проекте «Дайва» встречаемся именно с тем, что люди приходят с этим запросом, откуда вообще берется вот эта тревожность, откуда появляется эта тревога. Вот, когда я сижу спокойно, могу медитировать, может быть, вот я хорошо очень пообедал, да, и сыт. И все равно, несмотря ни на что, я могу быть выспавшимся, но по какой-то причине срабатывает какой-то щелчок и возникает тревога в сердце. Вот откуда берется это состояние? В чем суть этого состояния? Пожалуйста, проясни этот момент, потому что это очень актуальный запрос сегодня.
Спасибо. Ну, я хотел сказать, что на самом деле ведический трактат, медитации, по медитации, йоги, они очень научно объясняют происхождение этого чувства, эмоций. Дело в том, что живое существо, человек, очень в большей степени, я бы сказал, 80, а может и больше процентов, эмоциональное существо. И жить – это означает что-то чувствовать, какие-то эмоции проявлять. И, как правило, сейчас вот в современное время мы можем увидеть, что люди, они вот просто тотально в какой-то тревоге, страхе, переживании находятся. Очень-очень большой градус неопределенности сейчас. Война, кризис, вообще мировой какой-то вот, мировое напряжение такое. И это еще больше провоцирует то, что есть внутри нас. Именно проблема находится внутри нас, она не вовне. Я сейчас скажу именно о самом корне, причине, да, но я хотел рассказать интересную историю о том, вот историю, которую я прочитал недавно о монахе, который сам родом из Вьетнама, и он хотел перелететь из Вьетнама в Соединенные Штаты Америки, то есть он был такой путешествующий монах. В то время Америка сражалась с Вьетнамом, был конфликт, в общем, было очень тяжелое время. И он оказался в аэропорту, и это была ночь, ураган, очень холодно. И в этом аэропорту из-за вот всех этих событий был только он и один американский солдат, офицер. Так уж получилось, они вместе должны были лететь в другую точку, откуда уже дальше должны были отправиться. Он подошел к этому военному, и просто ему хотелось как-то скоротать время. Он подошел к нему и спросил: «Вы американский военный? Вы приехали сюда для того, чтобы участвовать в военных действиях?» Он был как бы не связан ни с какими убеждениями, политикой, в общем, конфликтами. Он был далек от этого, но так или иначе, чтобы начать разговор, почему-то он решил это сказать. И в этот момент этот военный, он в ужасе, его глаза округлились, он схватил свое оружие, наставил на него и сказал: «Кто ты, почему ты задаешь такие вопросы?» И тогда вся жизнь у него пронеслась перед глазами, и он рассказывает в этой истории, что на самом деле в чем была проблема, потому что он ее до конца не осознавал. Проблема была в том, что когда американские солдаты их отправляли на войну во Вьетнам, им говорили, что вьетконговцы, они повсюду, вы должны быть осторожны, ребенок может быть вьетконговцем, женщина с ребенком может быть вьетконговцем. Просто старик на улице может быть вьетконговцем. Монах может быть вьетконговцем. Ну, остерегайтесь каждого. И человек, прилетая туда, во Вьетнам, в его сердце уже жил страх. И тут, понимаете, подошел в аэропорту, где нет никого, какой-то вьетнамский монах к этому военному и начал спрашивать у него о военном конфликте. И, конечно, у этого молодого человека вдруг вспыхнула тревога, и страх, и ужас, и он просто выхватил свое оружие с желанием защитить себя. И вот эта история показывает, что на самом деле проблема, она находится внутри нас. Мы можем сколько угодно пытаться компенсировать эту тревогу внутреннюю, изменяя вовне что-то, но проблема находится внутри нас. Именно этому как бы этой трансформации обучает медитация. Вот. И этот монах, кстати, чтобы завершить эту историю, он смог в тот момент выжить только по одной причине, потому что он говорит: «Мне тоже стало страшно». Он говорит: «Я, так как имел большой опыт медитации, он в какой-то момент он сказал, я просто нашел внутри себя эту точку спокойствия, да, для того, чтобы я понимал, он говорит, я понимал, что это единственный аргумент для этого солдата. Мои слова не будут аргументом. Ничто сейчас ему не объяснит, кроме моего состояния. И вот это мое состояние бесстрашия и полного спокойствия может быть аргументом для этого военного». И в этот момент он говорит, я полностью успокоился, я начал дышать, я погрузился в медитацию. И когда этот военный, он почувствовал, что никакой агрессии, никаких таких вибраций негативных не исходит, он успокоился, и тогда между ними возник определенный диалог. Итак, значит, если вернуться к вопросу, откуда же берется тревога? Если сказать коротко, тревога, она, это просто следствие нашего недоверия. Мы не доверяем жизни, мы не доверяем этому миру, мы не доверяем в конечном итоге Богу. Вот. Когда маленькое живое существо, душа, отделяет свой интерес от интереса высшего живого существа, то есть он начало, а мы продолжение, понимаете? Не бывает никакого продолжения, если нет начала. Да? И поэтому мы как бы теряем себя в этом мире, отделяя свой интерес от интереса вот этого высшего начала божественного. И вместе с этим, вот этой потерей, мы теряем вот, ну, защиту. И в нашем сердце, как альтернатива вот этому доверию, любви, появляется страх. Вот, вот так это появляется. И страх, он заставляет, он пронизывает все сферы нашей жизни и нашего сознания. Смотрите, страх, он заставляет нас думать плохо об этом мире, обо всем. Да? То есть мы постоянно все подозреваем, боимся. Мы плохо думаем обо всем. Мы подозреваем людей, значит, мы плохо думаем. Мы не доверяем им. Мы не доверяем этому миру, мы плохо думаем о нем. Мы не доверяем Богу, потому что плохо думаем о нем. Думаем, ну нет, ну вот он обо мне не заботится или не позаботится, вдруг не позаботится. И поэтому мы плохо себя чувствуем. Это означает, мы постоянно переживаем негативные эмоции. Недоверие, вот, страх, обида, ревность. Ну, все-все вот эти негативные вещи. Соответственно, затем это сказывается на том, как мы себя ведем. И, конечно же, страдают больше всего отношения. Человек, который преисполнен страха, он как вот в коконе каком-то живет. Вот. И он ведет себя иногда от незащищенности очень, очень агрессивно или очень грубо. Вот. То есть практически я хочу сказать, что человек, который пребывает в постоянной перманентной тревоге, он не может в нормальные отношения вступать. Почему? Потому что страх парализует его. Он как бы мобилизирует все негативные какие-то инстинкты, которые живут вот там, в сознании, подсознании человека. Вот. Если сказать о причинах фундаментальных. Дмитрий?
Да, спасибо большое. И я хотел бы тут отметить как раз в твоей истории о монахе один момент. Ты сказал, что он нашел внутри себя вот этот опыт медитации, да, и тревога не смогла завладеть им. И, конечно, у меня здесь возникает к тебе вопрос, а что нужно знать о тревоге, чтобы она нас не поработила? Ведь у нас нет такого опыта, как у этого монаха. Он столкнулся с этим препятствием и смог воспользоваться своим непосредственным опытом. Но если человек в обыденности не имеет такого глубокого опыта, то как ему действовать, чтобы тревога не поработила его? Ведь это чувство, естественно, возникает, как ты говоришь, чувство страха, да, но, ну, я думаю, что мало кто обделен этим чувством. Это абсолютно закономерное явление, вот, но как не поддаться этому влиянию, вот это вопрос. Пожалуйста, проясни этот момент.
Спасибо за вопрос. Да, нам очень важно понимать, что современные также практики психотерапии, психология современная очень-очень многое берут из практики медитации осознанности, mindfulness. Mindfulness – это один из элементов медитации, который необходим для того, чтобы человек ощутил некий опыт интроспекции, погружения внутрь себя. Это очень важно, потому что для того, чтобы что-то сделать или как-то поработать со своей тревогой, со своим страхом, человеку нужно его увидеть. Говорят, у страха глаза велики. То есть, как правило, мы боимся взглянуть. Нам очень выгодно его затолкать туда, куда-то, вот в глубины подсознания. Нам очень выгодно не понимать, что происходит, потому что у нас возникает такое иллюзорное ощущение, что мы решили проблему, если мы как бы с ней не разбираемся. Вот ее туда под ковер затолкать или как страус голову воткнуть в песок, да. И, как правило, когда начинаешь работать с людьми, то ты видишь, что у человека нет опыта вот распознавания даже своих чувств. Он не понимает, что он чувствует. Он не может сказать о своих чувствах. Он не может понять причину, почему он это чувствует. Вот. Он не может выразить свои чувства соответствующим образом. И как следствие вот этого всего, так сказать, вот этой нечувствительности к самому себе, человек, ему сложно быть чувствительным к другим людям. Нет эмпатии, нет сострадания. То есть я не понимаю, что кто-то сейчас, он, может быть, ведет себя неправильно, но это просто страх, он просто боится, и все. Я не могу увидеть этот страх и увидеть какого-то беззащитного ребенка там глубже, в его сердце. Поэтому первое, с чего нужно начать, это вот это, ну, значит, интроспекция. Я должен уметь как бы разглядеть в себе, что происходит в моем сердце. Вот. Осознанность и интроспекция. Я должен уметь просто остановиться, просто заглянуть внутрь себя. Знаете, люди сейчас очень боятся вот этого вот состояния, что ли, остаться наедине с самим собой. Они постоянно, у них что-то фоном орёт, гремит, звучит, в общем, музыка, телевизор, видео какое-то, что-то. Что-то, что, ну, как бы создает ощущение того, что я отвлекаюсь от того, что внутри меня, потому что внутри меня очень-очень много нерешенных проблем. И медитация, она как раз и учит человека, ну, как бы, находить решение изначально, из самого начала. Двигаться в своем решении изнутри наружу, как бы. Да? Вот, поэтому это первое, что нужно. Уметь останавливаться, видеть и чувствовать, что происходит. Поэтому первое, чему человек учится, это просто, ну, он в медитации или в какой-то практике, он просто учится хотя бы назвать: я боюсь, сейчас мне тревожно. Потому что обычно просто человека это гложет, это высасывает, он даже не понимает, что это такое. Вот. Еще что нужно научиться человеку и знать для того, чтобы... Это просто, ну, как предварительная квалификация, это не сама еще работа. Ему нужно понимать, с какой интенсивности тревога. То есть, когда у человека очень сильная тревога, и он в ней тонет, он с ней не может справиться. Нет, он не сможет с ней ничего сделать. То есть, если это уже панические атаки, там и все, он тонет в этой тревоге, ему нужно просто научиться сначала чуть-чуть градус тревоги уменьшать. Вот в этом его работа. То есть, если взять, например, от 1 до 10, да, то где-то 10 – это все, я тону. Вот как будто бы я куда-то на дно ухожу, я не могу плыть, я не могу сопротивляться, меня просто тянет на дно, в бездну. Вот, я тону в этой тревоге. Значит, там дождь. 6, от 1 до 6, это значит, ну, тяжело уже, на меня поддавливает страх, но, в принципе, я могу себя контролировать, я могу как-то вот, ну, значит, что-то сделать, я могу как бы медитировать, я могу влиять на то, что происходит. И от 1 до 3 это такой фоновая тревога, которая, наверное, есть у 99% людей в мире, если не больше. Просто иногда они тревожатся. Это, в принципе, нормально, но для того, чтобы избавиться вот от этого даже фоновой тревоги, человеку нужно очень глубокую работу провести. Это значит регулярная медитация и практика. Ну, когда я говорю о медитации, это также может означать для кого-то молитва. Ну, есть люди, которым нравится молитва, это тоже медитация. Такая глубокая, что даже зерна вот этого недоверия, которые еще не проросли, они будут постепенно уходить, они будут постепенно растворяться, да, в нашем сознании. Ну вот, если в двух словах сказать об этом.
Да, интересно, ты обозначил такие, можно сказать, ступени тревоги, да, когда она проявляет себя в разной степени в сердце человека, и очень мне откликнулось то, что на каждой из этих разных стадий люди, ну, правда, реагируют по-разному, и, конечно же, методы избавления от этой тревоги должны здесь быть разными. И я хотел в этой связи поинтересоваться, а как ты понимаешь, что с этими проблемами помогает медитация? Она помогает на всех этих ступенях, или на какой-то только одной, или в каких-то исключительных случаях?
Спасибо. Да, медитация, когда-то медитация это было что-то такое эзотерика, знаете, как когда первый раз в славянские страны привезли картошку, это был заморский продукт, и все говорили, о, это не наше, не наше. Вот. А сейчас ну, эту бульбу, у нее даже свое название есть в этой картошке, бульба, да, считается национальным блюдом. И действительно, медитация раньше, вот еще там, когда я начинал в 97-м году заниматься медитацией, это было что-то, да, что это такое вообще, это какая-то эзотерика, непонятно. Что сейчас о медитации, то есть это просто такой тренд, огромный тренд такой, что, например, в Америке вот есть местность, которая называлась Борщевой пояс раньше в Америке. То есть там жило очень много переселенцев из Украины, вот, из России, и там, ну, это место славилось ресторанами, в которых готовят отменный борщ. Поэтому называлось Борщевой пояс. Но сейчас, вот, как ни странно, это место называется пояс мантра медитации, потому что там просто бесконечное количество каких-то йога-клубов и всяких фестивалей, вот, мероприятий, концертов, где люди поют мантры, занимаются медитацией, и это такой просто бум. Да? Он распространяется сейчас по всему миру. И, конечно, это происходит не без того, что это, ну, приносит какое-то благо людям. Реально, ну, первый эффект, который приносит медитация, мантра медитации, это то, что, ну, ум успокаивается у человека. Это самое элементарное. Большинство людей, наверное, этого ищут. Просто, чтобы полегчало. Да? Утром человек пьет кофе, чтобы возбудиться и как-то, ну, активироваться. Но потом ему хочется немножко вот приостановиться, потому что, разогнав свой ум, он уже не может остановиться и как бы просто расслабиться, так сказать. Поэтому медитация помогает расслабиться, она помогает успокоить ум, помогает как-то вот просто побыть вот в этом состоянии некой тишины, да. И медитация, она важна человеку даже для того, чтобы просто самый минимальный стресс снимать. Также она, конечно, может помочь человеку снимать какой-то хронический стресс. Потому что хронический стресс означает хроническое напряжение. Вот. И медитация, один из важных элементов медитации – это расслабление. Медитация помогает ощутить человеку вот, ну, очень глубокое расслабление внутреннее. Потому что человек чувствует покой, человек как бы отстраняется или уходит глубже своих вот этих вот жгущих негативных эмоций, тревоги, обиды и всего вот этого вот. Он уходит куда-то глубже, и там он ощущает, что он как будто бы просто вот он плывет в реке или где-то в океане. То есть просто вот очень глубокое расслабление ощущает. И, конечно, даже когда человек уже, ну, фактически в крайней стадии переходит тревога, да, что человек испытывает какие-то панические атаки и все такое, тоже помогает медитация. Причем даже не просто медитация, а вот то, что считается вспомогательными элементами медитации. Потому что медитация – это не просто успокоение ума, да, это что-то большее. Вот. Например, практически все современные блогеры, учителя и книги о том, как справиться с сильной тревогой, говорят, что это можно сделать через дыхание. Дыхание – то, что в йоге называется пранаяма. Реально вот мы дышим, и мы можем влиять на свой ум. Просто дыхание. Смотрите, это даже еще не медитация, потому что дыхание помогает привести и ум в определенное состояние, но потом через медитацию человек уходит еще глубже. Вот, еще глубже. Поэтому, в принципе, медитация, она может помочь человеку очень быстро, причем очень эффективно. Но для того, чтобы он ощутил прям такой настоящий полноценный эффект, конечно, нужно ей заниматься регулярно. Лучше всего минут 20 в день с утра это делать, это как относится к медитации, молитве или к чему-то, что вот может быть напоминать медитацию или молитву, да, потому что у людей бывают разные практики. Но, насколько я понимаю, здесь собралась аудитория, которые понимают мантра-медитацию, медитацию, молитвы, что это такое, это близко им. Поэтому вот это реально помогает. Просто нужно научиться как бы делать это правильно. Это на самом деле наука. Я уже изучаю ее 25 лет, и я понимаю, что я еще в начале, еще в самом начале.
Да, интересно, что когда ты говоришь об этой науке, то ты перечисляешь такую практику так же, как и молитву. И знаешь, мне бы хотелось у тебя уточнить больше, может быть, вот этот момент сейчас, потому что когда ты говорил про картошку, да, я подумал, ну да, вот какие-то практики медитации, они могут быть подобны вот этому символу с картошкой, потому что когда первый раз я услышал о медитации, я подумал, что это мне нужно забраться куда-то далеко в Гималаи, найти какую-то комфортную пещеру, попрохладнее желательно, чтобы не так жарко было в ней.
В джунглях.
Да, да, и вот там мне нужно сесть как-то в какую-то особенную позу, не дышать, ни о чем не думать, и так годами провести время. И тогда это, можно сказать, что я занимаюсь медитацией. Но потом я увидел, что люди слегка занимаются медитацией, например, перед йогой. Вот. А потом я увидел, что есть какие-то медитативные практики, где вообще никто не сидит. И они буквально и ходят, и бегают, и танцуют, и что только не делают. И здесь, конечно, хотелось бы от тебя услышать, вот как по твоему опыту, что это за наука и где можно найти ее, ну, как проявление, да, потому что когда ты говоришь о молитве, если, например, подойти к какому-то монаху в католической традиции, допустим, и, или там прийти на собрание, где все поют «Аллилуйя» и «Слава Иисуса», и сказать, да, вы занимаетесь медитацией. Ну, они могут сказать, нет, мы не занимаемся медитацией, да. А что вот объединяет всех, вот, и мы можем сказать, что да, это также медитативные практики. Вот что в этой науке такого объединяющего для всех?
Спасибо за вопрос. Интересно, что само вот это слово «meditation», да, которое появилось, оно на латинском языке, кажется, да, пишется. Оно вообще, я смотрел этимологию этого слова, появилось как раз вот в христианской традиции. То есть meditation, это считалось, это слово говорил пастор прихожанину, и это означало медитируй или вспомни, о чем ты хочешь покаяться. Подумай глубже и вспомни все, что было в течение недели. Вот, о чем ты хочешь мне рассказать? То есть это слово, оно также связано вот, исторически с христианской практикой. Вот, как ни странно. То есть медитация, само слово, да, оно может быть непривычное. Вот, в санскрите оно называется дьяна, да, медитация. И разные стадии медитации описываются. На самом деле медитация, что означает медитация? Это, по сути, означает успокоение ума и глубокое размышление. То есть зачем нужно успокоить ум? Зачем все это дыхание? Зачем вся эта осознанность, интроспекция внутренняя, да, погружение как бы вглубь себя? Это не для того, чтобы как бы создать некий вакуум и пустоту, знаете. Эта пустота иногда и вакуум кому-то помогают ненадолго. Но на самом деле, вот что объединяет молитву и медитацию, и мантра-медитацию также, это то, что человек в этот момент как бы происходит размышление на более глубоком уровне, чем на поверхностном уровне ума, где ум наш или наше сознание поверхностное интересует избавление от скуки и какое-то вот, ну, такое быстрое сиюминутное наслаждение. Вот где-то глубже там. То есть обычно поверхностное размышление – это вот об этом. Как бы не заскучать, вот мы не можем ни на чем сконцентрироваться, если что-то нас скучно, мы сразу перескакиваем на другое. Или вот где бы извлечь выгоду, чтобы получить, где бы чем понаслаждаться. Наш ум, он как язык такой, он везде путешествует и хочет все попробовать, да? Через наши глаза, уши, нос и так далее, через чувства. Но медитация – это означает, что размышление происходит на более глубоком как бы уровне ценностей, когда человек вспоминает о очень глубоком смысле, ради которого живет. И он как бы связывает себя, он электризовывает внутри себя с этой целью или с этим смыслом, когда он медитирует. Он произносит, например, какую-то формулу, может быть, да, в форме молитвы, вот, христианской, мусульманской, или он произносит другую формулу в форме мантры. «Ом намо бхагавате васудевая», «Ом», да, или какие-то другие мантры, вот, авторитетные. То есть интересно, что человек, он произносит одно и то же, как казалось бы, да, но вот как бы эта энергия мантры, она вот оживляет как бы нашу душу. То есть мы не отключаем наше сердце, потому что сердце мы всегда что-то чувствуем, о чем-то думаем. Но это чувствование и думание, оно на более глубоком уровне. Поэтому мы можем увидеть, что почему-то вроде люди чувствуют, думают, ну, какие-то эмоции выражают в мечети, в храме, там, значит, в каком-то зале для медитации, но какая-то другая энергия выделяется. Да, энергия. Энергия счастья, энергия связи с Высшим, с Богом, с Творцом и так далее. То есть вот такая связь, я вижу, в этом всем присутствует. Поэтому я лично, если я вижу, что у какого-то человека есть свой опыт, значит, молитвенный, такой глубокий, погруженный, то, ну, я его просто вдохновляю продолжать это делать. Это здорово, это очень здорово. Это и есть медитация. Может верить человек, может не верить, неважно. Главное, что эффект достигается.
Да, это подтверждает еще раз тот факт, что наука на то и наука, что она работает во всех обстоятельствах, да, то, что уже доказано, да, проверено тысячелетиями, это может иметь разные формы, но вот этот важный эффект, о котором ты говоришь, и я тоже хочу на этом сакцентировать внимание, что когда мы приходим в церковь или мы приходим в мечеть, или мы собираемся в каком-то зале, где такая тишина или звук мантры, да, то мы чувствуем, что там абсолютно другая атмосфера. И вот это, когда мы ощущаем эту атмосферу, нам хочется, чтобы, конечно, такого состояния было внутри нас побольше и почаще, чтобы внутри нас было такое состояние. Мы видим, что люди после тяжелой недели, они приходят по воскресеньям в храмы, и там находят вот это...
Отдушину,
да, какое-то прибежище, да, вот. И можно сказать, что в какой-то степени, таким образом мы разрешаем вот эти... проблемы, порожденные страхом, незащищенностью, какими-то волнениями, которые у нас возникают, да, вот этой тревожностью, и мы находим какое-то вот это успокоение, да, вот, но по опыту, опять же, и я думаю, у наших слушателей сегодня может возникнуть такой закономерный вопрос, но мы же не можем там поселиться. Как бы, ну, понятно, что кто-то может поселиться там и все время находиться в этой атмосфере, да? А как вообще, возможно ли, ну, в корне решить эту проблему тревожности, незащищенности, вот этого страха и, ну, буквально избавиться от этой проблемы раз и навсегда? Или нужно просто все бросить и полностью погрузиться в эту атмосферу и из нее никуда не выныривать, чтобы быть свободным от всех этих волнений?
Спасибо, Дмитрий, за вопрос. Хороший вопрос, действительно. Ну, я хотел привести пример строительство здания начинается с первого вот, кирпичика. Да? В действительности наше сознание, оно тоже имеет свой строительный материал. Мы знаем, например, что как происходит эмоциональный срыв у человека. Он испытывает определенный опыт, который настолько сильный и доминирующий, как бы поглощающий, что человек не может с этим справиться, и у него как бы внутренние ориентиры ломаются, то есть как бы внутренние представления о себе, о мире, о Боге искажаются и проявляются в форме вот каких-то эмоций, например, там тревоги постоянной, панических атак и так далее. И за всем этим стоит определенный опыт, то есть этот опыт ворвался и оставил след в сознании человека. И теперь вернемся к нашей медитации. То же самое. Мы каждый день регулярно, потому что это один из важных факторов в молитве, в медитации, для того, чтобы был эффект, нужно делать это регулярно каждый день. Это становится такой очень приятной, счастливой привычкой, которая вот реально дает защиту, иммунитет от всего того, что происходит вовне. Помогает переживать любые бури. Хочется сказать об этом всем друзьям, которые слушают сейчас этот эфир, всем замечательным людям, что бури и ураганы, цунами, войны и все что угодно происходят постоянно здесь, в этом мире. Пережить их очень сложно, не находя вот это некое спокойствие и прибежище внутри себя. Вот. И когда мы регулярно это делаем, каждый день, да, то что мы делаем? Мы закладываем кирпичики, потому что каждый день мы оставляем опыт в нашем сознании. Это маленький кирпичик, пусть это будет пол кирпича, пусть это будет пока еще даже, может, не сам кирпичик, а цемент, да, подготавливаем, ну, чтобы на него потом насадили этот кирпич. Но постепенно, вот как некоторые люди там год, два, три, десять лет строят дом хороший, там несколько этажей большой, и потом вроде казалось, да, никогда уже это все дострою, потом бах, и я, смотрите, новоселье, я вселяюсь в этот дом. Вот. Но каждый раз то, что увеличивается, значит, результат моего труда нас вдохновляет. Ну, мы видим, что еще пока работа не закончена. Точно так же с медитацией. Мы каждый день делаем что-то, и мы каждый день закладываем камушек этого здания. Еще один. Этот каждый камушек – это определенный опыт, который я получаю внутри. То есть наше сознание строится из строительного материала, который называется на санскрите самскара. Не, можете не пугаться этого слова, но это означает как бы своего рода такой резервуар с опытом. Вот это и есть строительный материал. Вот тот опыт, который входит внутри нас, осознанно или бессознательно, опыт, который от двух факторов зависит, как часто он попадает и насколько он сильный. Вот это и есть строительный материал, который потом трансформирует или деформирует наше сознание. Это уже в зависимости от того, какой опыт. Да? И вот я ложу эти камушки, строительный вот этот материал опыта, туда, в свое сознание, подсознание, и постепенно здание моего, значит, моего сознания, где я могу найти прибежище, оно полностью выстраивается. Но смотрите, уже даже в сам первый день, когда я положил первый камень, я уже что-то сделал, я уже получил какой-то результат. Конечно, это еще пока не здание, но это уже результат определенный. Как и придя в спортзал, первый раз подняв гантели, я могу посмотреть в зеркало и подумать, да вообще, боже мой, никакого результата нет, мышцы не появились, да все, больше не буду ходить. Но нет, уже что-то произошло, уже что-то поменялось, уже там мышцы стали работать. И конечный результат, он напрямую зависит от того, что происходит сейчас. Вот. Поэтому нужно стараться регулярно делать вклад вот туда, в наше сознание, в форме позитивного, такого духовного, божественного опыта, связи с Высшим, связи с Богом, как бы вы его ни называли, и как бы вы, какие бы вы отношения с Ним ни вступали. И когда этот опыт проникает в мое сердце, он дает какое-то, знаете, облегчение, успокоение. Потому что я говорил в начале, что проблема возникла из-за отделенности интересов. Но когда мы медитируем, когда мы молимся, мы можем увидеть, что интересы-то у нас общие. Делить нам нечего. И когда наши интересы вдруг синхронизируются в процессе медитации, мы чувствуем: о, здорово, так не все так плохо. Не все так плохо. Например, приведу вам пример. Очень интересный пример, который просто поразил меня, покорил в последнее время. У меня есть, я в Индии, находясь в Индии, застал этот момент, когда началось это военное противостояние между Россией и Украиной, и я встретил там своих друзей, товарищей, которые родом с Харькова, и как раз там были бомбежки и все такое, и я стал их расспрашивать, как вы поживаете, как ваши дела, как ваши родственники. Ну, мне было, действительно, я переживал вообще, как вообще. И один мой товарищ, мы с ним вместе обедали, он рассказал, что... Ну, он рассказал, причем он был на таком позитиве, я был просто поражен. То есть он рассказал, что его товарищи, которые там остались, его друзья, вот, они встают утром, занимаются вот своей молитвой, медитацией, потом они готовят и каждый день кормят тысячи людей. Вот там бомбежки, в общем, там вот этот весь ужас. Он говорит, и они счастливы. Вот прямо в самом этом эпицентре они счастливы. Почему? Потому что они делают это как служение Богу. Это, ну, то есть их интересы просто, они соединились с интересами Бога, да, вот, синхронизировали, поняли, что это не что-то отдельное. И они счастливы, даже находясь там. Он помогает им, он собирает деньги в Европе, где-то в других местах, люди ему что-то жертвуют. Он собирает эти деньги, отправляет туда, на Украину, и его вот эти товарищи, они готовят и кормят тысячи людей каждый день. Я был поражен. Я видел, что, ну, ситуация очень тяжелая. Человек мог бы пережить какой-то, знаете, сильный внутренний кризис и быть в негативе, но он на полном позитиве. Он преисполнен позитив, ну, вообще таких чувств благородных. И он говорит, ну, меня не пустят, а то бы я и сам поехал, чтобы помочь просто кормить людей. Вот. И я увидел, что человек берет силу из как раз вот эту силу, несмотря ни на что, быть вот таким вот заряженным, вдохновленным из своей молитвы, из своей медитации. Вот. И вместе с друзьями это имеет продолжение в форме того, что они вот так помогают людям просто. Это было для меня удивительно. Удивительный опыт. Я подумал, что это очередное подтверждение того, как это все работает. Поэтому еще раз, если вернуться к нашему вопросу, когда мы внутренне синхронизируемся через медитацию с этим высшим источником, мы чувствуем защищенность. И уже сегодня мне легче. И с каждым разом все больше и больше эта связь крепнет. И в какой-то момент я же говорю, что в этом доме, в котором мы построили, можем поселиться вместе с Богом. Вот этот дом, в котором мы можем внутри мир, спокойствие, тишины, счастья, любви, да, в котором мы можем жить с Богом. Потому что так как у нас нет этого дома, мы часто ощущаем себя немного такими брошенными, одинокими, без Бога, да, в этом мире. И медитация, она учит этому, по сути.
Да, вот это очень интересный момент, который ты рассказал. Он напомнил мне как раз-таки о нашем ретрите, где я занимался организацией, а ты по вечерам проводил такие медитации для всех участников. И я помню, как у меня было много разных под вечер мыслей, усталости и всего остального. И когда мы погружались вот в эту практику, я заметил, что все куда-то просто уходило. И как-то вообще становилось столько сил, энергии сразу появлялось, как будто бы такого тяжелого дня и не было. И я хочу здесь также подчеркнуть, да, вот этот момент, который ты сказал с этим резервуаром впечатлений, с самскарами, да, что когда ты участвуешь в таких практиках совместно с другими людьми, и когда это происходит каждый день, то в результате этого... Потом еще долгое время держишься на вот этой волне, и оно оставляет такой сильный отпечаток в сердце. И вот даже сейчас, когда мы с тобой обсуждаем, и я вспоминаю об этом, в моем сердце всплывают эти как раз-таки яркие впечатления, которые стали моим непосредственно опытом. Конечно, особая благодарность тебе за этот опыт, что ты можешь вывести человека из этого состояния с помощью такой практики и оставить такой глубокий след. Да? И я хотел бы последний вопрос задать от себя, и дальше мы перейдем к вопросам от наших слушателей. Анна уже написала мне, что есть несколько вопросов, и, конечно, хотелось бы услышать также, о чем спрашивают наши слушатели, но я хочу задать свой последний вопрос по нашей теме. С чего все-таки начать? Вот, с чего можно начать медитировать, чтобы потихонечку уже вот этот опыт получать непосредственно самостоятельно, да? Чтобы у нас было на что опираться в моменты тревог, в моменты каких-то разочарований, в моменты, когда мы чувствуем себя одинокими, незащищенными и не знаем, как правильно поступить в своей жизни. Вот с чего нам начать, чтобы у нас появился этот опыт, на который мы могли бы опираться?
Спасибо, Дмитрий. Да, хороший вопрос. Во-первых, наверное, мы можем решить или начать с того, что мы замотивируемся и поймем, что мне это надо, я хочу попробовать. По крайней мере, провести эксперимент. Вот. И когда я решился, то, наверное, нужно какое-то, особенно в начале, какое-то руководство. Вот я, например, обучаюсь уже 25 лет, и я постоянно учусь. Я учился, вот сейчас я был в Индии, я учился. Я постоянно учусь этому опыту, потому что здесь вопрос не в словах и в технике. Здесь вопрос в том, что как бы опыт, он передается от одного человека к другому. Да? Вот. Если кто-то более что ли погружен и более наполнен внутренне, он может сказать простые вещи, о которых ты слышал тысячи раз. Да? Но ты просто это слышишь, и твоя медитация выходит на новый уровень. Вот как-то так это работает, очень удивительно, да. Поэтому я бы порекомендовал начать человеку с того, чтобы найти какое-то руководство, кто-то, какого-то проводника в этой сфере, кто-то, кто мог бы какие-то объяснить базовые вещи, научить базовым вещам, значит, давать рекомендации, отвечать на вопросы, направить. Когда мы начинаем, нас кто-то направляет, мы получаем опыт. Дальше уже мы можем ориентироваться. У нас, может, мы захотим пойти глубже, больше узнать. И ну, мы можем уже иметь несколько каких-то таких людей, которые нам помогают, ведут, объясняют разные тонкости. То есть дальше уже легче. Ты уже становишься как бы... Ты плаваешь, да, немножко в этом. Когда ты тонешь, то нужно хотя бы, чтобы кто-то поддерживал, один был, кто-то, кто может поддержать. Вот с этого бы я порекомендовал начать, потому что медитация при всей своей простоте все-таки это очень научный и очень тонкий предмет.
Да, спасибо большое. Спасибо большое, Харидас. Анна, тогда я передаю вам слово для того, чтобы можно было задать вопросы от наших слушателей.
Да, спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Действительно, очень много раскрывается, и появляется такой внутренний настрой и решимость справиться с этим состоянием, о котором мы сегодня говорили. И у нас есть очень такой глубокий вопрос. Вот вы, Харидас, сегодня говорили, что на нас очень влияет наш опыт, на все наши эмоции, и нас спрашивают, сейчас озвучу. Обычно недоверие приходит в силу какого-то уже накопленного негативного опыта в отношениях с человеком. Но откуда тогда у нас недоверие Богу, если Он всегда заботится о нас? И что с этим делать?
Спасибо. Очень интересный вопрос. Действительно, откуда мы накапливаем? Мы знаем это на примере наших в жизни, да, что просто так мы не можем не доверять человеку, да, это какой предшествует этому опыт. Знаете, есть такой интересный феномен, дорогие друзья, который называется эгоизм. Эгоизм. Этот феномен заключается в том, что когда человек эгоистичен, это значит, он интерпретирует все события жизни, все, что происходит, только в свою пользу и только так, как ему хочется и как он ожидает, то в этот момент человек, он даже при том, что есть вообще неимоверная забота, любовь, поддержка, он лишает себя любви и заботы. Он лишает ее сам себя. Не кто-то в этом виноват. Вот именно так это и происходит. Как вот, например, в Бхагавата Пуране есть известный стих, который процитировал один мальчик 5-летний, Прохлад. Он там говорит об этом, что люди лишили себя заботы Бога. И он объясняет, что дело не в том, что Бог не заботится, а дело в том, что человек, каждый человек эгоистичен, и он сам хочет решить свои проблемы, он хочет сделать это так, как он хочет. У него есть свой конкретный план, и когда это нарушается, при том, что план свыше, он может быть даже лучше, вот, нарушается, у нас возникает некий осадок, оскомина, обида, и мы даже не успеваем как бы расшифровать между собой строк событий, прочитать послание Бога. Мы не готовы его принять, мы не готовы его осознать. Мы просто по привычке что делаем? Мы обижаемся. Мы как бы, у нас возникает негатив. И каждый раз, когда мы обижаемся на любого, на человека, на события, на себя даже, мы обижаемся на Бога. Каждый раз, когда мы сердимся, на кого мы сердимся? Кто во всем виноват? Бог виноват. Как есть такой известный богослов, православный Антоний Сурожский, да, он когда принимал на исповедь людей, часто люди ему говорили: «Святой Отец, простите мне мои грехи». Вот. Он внимательно смотрел пристально на человека и потом говорил: «Я тебя прощу, если ты простишь Бога». Потому что все вот эти наклонности негативные, греховные в человеке созревают как претензия на самом деле Богу. Вот. И причина этому простая – эгоизм. Мы не хотим увидеть благо, мы не хотим увидеть смысл, мы не хотим учиться, мы не хотим благодарить, мы хотим, чтобы было, как я хочу. Мы хотим чувствовать то, что самим хочется чувствовать. Мы хотим реализовывать здесь свой план. Вы представляете? Эти миллиарды людей, вообще бесконечное количество живых существ, каждый с такой позицией. Вот. Как все запутано становится. Получается то, что получается сейчас. Мы можем увидеть такие примеры, допустим, вот семья, да, семья. Хорошая, ну, такая благочестивая семья с хорошими отношениями. Но в семье даже богатые люди, они вот заботятся о своих детях. И в семье растет какой-то ребенок, полностью неблагодарный, он такой эгоистичный, что он не любит своих, ну как, он обижен на родителей, у него есть претензии, ему непонятно, почему ему не купили новую машину, хотя у него уже и так есть. Вот. И родители, у них есть причина, им не жалко машину, у них есть причина, почему они не купили, они видят, какой он, что он избалованный, но он не замечает этого. И поэтому он уходит из дома, опять же, обижены на тех, кто любят и заботятся о нем. Разве нет таких примеров? Разве про такие примеры не снимают бразильские сериалы или российские сериалы? Да полно таких примеров. Почему же мы думаем, что в жизни так не происходит? Только сегодня я общался. Одна девушка писала мне, я сейчас провожу курс тоже помощи людям, которые помогают справиться им с тревогой. Она писала, что ей сложно поверить в то, что я вообще не безразлична Богу, что Он мне хочет помочь. Я начал ей перечислять все то, что у нее есть, все, что она получает, и ну, все, что, все возможности, которые перед ней открываются. И я говорю ей: неужели вы не видите в этом вот это вот непосредственное участие Господа и защиту о вас? И даже те люди, которые приходят к вам и заботятся о вас, это тоже проявление этой заботы. Вот. И, ну да, она говорит, что где-то вот в рациональном своем разумной составляющей я понимаю, да, это так. Ну, а в глубине своего сердца все равно остается претензия. Нет, я не нужна ему. Он не будет заботиться и любить меня. Есть такой анекдот, знаете, про человека, которому не везло, всю жизнь вообще плохо ему было, и молния его била, и все он терял, и болел, и в больницах лежал. Потом, когда он умер, он предстал перед Богом, и у него такая претензия, он говорит Богу: «Слушай, Господь, ну что ж ты так, ну почему столько всего, никого я не видел, столько несчастья, сколько у меня?» И Бог смотрит на него, так прищурился, так с отвращением, отвернулся и говорит: «Не нравишься ты мне, не нравишься». Нам иногда кажется, что мы точно так же, кто-то нам там говорит: «Не нравишься ты мне, не нравишься». Нет, я не могу не любить себя, понимаете? Я не могу просто не любить свои руки, например, самого себя. Мы каждый день смотрим, налюбоваться не можем в зеркало на себя. Я не могу не любить свои уши, там, я не знаю, свой нос, свое лицо, свои руки, свои ноги. Я люблю себя, и мы части, как бы мы продолжение Бога. Он не может не любить нас. Такого не может быть. Но иногда бывает такое, что просто продолжение, оно не ощущает себя в связи с началом. И поэтому ему кажется, что его недолюбливают.
Благодарю. Очень, конечно, глубокие ответы, есть над чем поразмышлять. И вот вы рассказывали, что современные люди очень сейчас боятся остаться наедине с собой и услышать, что внутри много нерешенных проблем, и пришел такой естественный вопрос: а что делать с этим осознанием, что внутри очень много нерешенных проблем?
Ну, что делать? Ну, знаете, я вот что делаю. Когда у меня много нерешенных проблем копится, вот я, допустим, сейчас, меня пригласили, тут друзья, приехал отдых, там, не знаю, куда-то с семьей надо съездить, сходить на море, или, ну, я вижу, копятся дела, я просто говорю: так, все, в общем, решаем дела, занимаемся нашими делами. Точно так же человеку просто нужно взяться за них, в конце концов, это та, может быть, нелегкая, но очень интересная работа, которую должен проделать человек. Ну, наши меньшие друзья, кошки, собаки и другие живые существа, они не могут этого проделать. А мы можем. И мы должны это сделать. Это очень важно. Поэтому мы просто можем взяться за нее. И это не сложная работа. Это все-таки она очень интересная. Вот, работа. Поэтому нужно просто начать решать. Что еще можно сказать по этому поводу?
Да, спасибо. На самом деле иногда все проще, чем мы себе думаем. Просто начать. И вот еще несколько вопросов у нас есть. Вопрос, который сейчас озвучу, в чем-то продолжает предыдущий вопрос. Если с доверием Богу можно попробовать разобраться благодаря молитве или священным писаниям, то что делать с недоверием людям и каким-то страхом при общении? С этим тоже может помочь медитация?
Да, с этим может помочь медитация обязательно, потому что все мы здесь связаны тонкими нитями. Когда мы в медитации соединяемся с этим началом, которое как бы объединяет всех, то нам понятнее становятся те, кто рядом с нами, люди, живые существа, окружающие нас. Недавно я гулял и увидел одного котенка, он был без матери, ему было холодно, он выбежал. Я как раз за ним после медитации вышел, и мы как бы глазами с ним встретились. Он был растерянный, голодный, замерзший. И я удивился, но это первый раз в жизни у меня был такой опыт. Я почувствовал, что этому котенку так одиноко, так холодно, так плохо. Вот. И у меня прям было ощущение, что это мой ребенок, это мое какое-то близкое живое существо. Я понял, что это не я, это не мое чувство, что это маленькая искорка того чувства, которое исходит от Бога. Вот. Я был удивлен этой любви. Я подумал: надо же, то есть Он так любит все живые существа. Вау! Вот, это действительно было круто. Вот. И если сказать еще больше об этом, я хотел сказать, что, знаете, для того, чтобы научиться доверять людям, ладно, Богу, да, но потом перед нами появляется такой нелегкий труд, как уметь понимать, доверять людям. Это не значит, ну, быть глупым, наивным. Это значит просто научиться доверять. Нам нужен кто-то, какой-то путеводитель, учитель, наставник. Вот. Я знаю, что здесь люди интересуются какими-то знаниями такими духовными. Да? Вот. Кто-то, кому мы можем доверять. И вот и благодаря нему это доверие оно будет распространяться до той степени, до какой нужно в нашей жизни. Вот. Я бы так ответил на этот вопрос.
Спасибо, очень практичный совет. И у нас еще пара вопросов осталось. И вот переживают, что глупый вопрос, но как правильно медитировать? Что это за процесс? Просто сейчас так много практик и техник. Надо слушать какие-то аффирмации или что-то повторять, или просто дышать. И что именно из этого помогает работать с эмоциями?
Спасибо за вопрос. Нужно, во-первых, медитация – это научный и такой, что ли, классический процесс. Сейчас очень много появилось каких-то вот эзотерических форм, я бы сказал, медитации. То есть люди хотят принципы медитации на службу саму себе. То есть они не хотят менять свою жизнь, они не хотят абсолютно менять свои ценности. Ну, типа, помедитирую, чтобы то же самое делать, те же самые проблемы ко мне будут возвращаться, но облегчать, знаете, как вот. Там в Риме, да, где-то говорили, что люди наедались, и просто чтобы продолжить есть, потому что ну, уже все не лезло, они шли и там двумя пальцами все это из себя доставали, так сказать. Вот, и потом продолжали есть. То есть такой праздный образ жизни, скажем так. Вот. Поэтому медитация нужно, во-первых, как я уже говорил, стараться делать это под руководством людей, у которых есть опыт. И причем, ну, это люди, которые, ну, авторитетному процессу медитации следуют. Вот. У них также есть нравственная основа, потому что, как часто я вижу, и мне даже как-то больно становится от того, что сейчас люди очень, ну, как-то безнравственно эту и без принципа на медитацию куда угодно засовывают, и как, какие угодно там объяснения всему дают, и, как сказать, то есть они лишают медитацию своей сути, лишают ее Бога, Божественного, они просто ее эксплуатируют. Да? Вот. Поэтому начать нужно первое, это должно быть какое-то руководство, это должно быть авторитетно. Второе, что следующее нужно сделать, медитация учит тому, как синхронизировать свои мысли, свое тело и свою речь. Вот. Когда эта синхронизация происходит за счет медитации, за счет вот этой практики успокоения, уже становится легче. Но медитация еще и дальше идет, поэтому человеку я бы порекомендовал мантру, медитацию или молитву, это уже, опять же, как человеку удобней, как ему больше на сердце ляжет это, но это когда человек вот в это входит, вот в это вот состояние потока и, как бы, скажем так, внутреннего диалога именно на каком-то таком духовном уровне, где вот эта духовная вибрация, она буквально изнутри настигает его, она его наполняет позитивом, она наполняет его любовью, наполняет его счастьем. Я знаю, что Олег Геннадьевич, он устраивает тоже такие практики, люди садятся, повторяют молитвы, или они повторяют «Я желаю всем счастья», и входит в это вот потоковое состояние. Вот, по сути дела, вот именно в такое потоковое состояние, когда я сливаюсь, да, с гармонией этого мира, я чувствую связь с Богом, к этому и должна приводить медитация. Но для этого нужно хотя бы освоить какие-то азы. Нужно научиться чувствовать тело, ум, ну, осознанность, дыхание, концентрация, этому тоже нужно научиться. Но в итоге цель – это вот это то, что я говорил в начале, глубокое размышление.
Благодарю вас за этот ответ. Вот знаете, наши слушатели уже от вас почувствовали, к вам точнее, доверие, как к наставнику в теме медитации, спрашивают, где можно найти вашу страничку, может быть, на YouTube или в социальных сетях, чтобы поддерживать свое вдохновение, медитировать и изменять свое внутреннее состояние.
Ну, у меня есть в Инстаграме страничка, я туда... Сейчас хочу больше выкладывать каких-то материалов, связанных с медитацией. Haridas Meditation называется. И также для слушателей вот, этой аудитории мы хотим сделать такие небольшие курсы, которые помогут людям освоить азы медитации, вот, потом углубляться уже дальше. Ну, а страничка в соцсетях Haridas Meditation.
Спасибо, это радостная новость, что будут у нас курсы, что мы можем этому обучиться из авторитетных источников. И тогда последний вопрос на сегодня, тоже очень практичный. У меня проблема беспокойного ума, и особенно, когда какие-то трудности, и как тогда успокаивать ум, если он решает проблемы даже во время медитации?
Я хочу сказать, что это не только у вас так. Да, многие люди, медитация хороший способ для них бывает подумать, посидеть о жизни, да, беспокойство и все такое. Поэтому, что первое, как бы из механических способов, что помогает, например, мне помогает и многим людям, это дыхание. Практика пранаямы помогает успокоить вот этот вот поток, да, ментальную жвачку. Потока, ментальная жвачка, вот я все время жую, или как кресло-качалка, бывает же дома кресло-качалка стоит, там на ней сидишь, качаешься, но никуда не едешь, ничего не происходит. Вот. Поэтому дыхание помогает это кресло-качалку немножечко остановить, во-первых. А для того, чтобы, ну, в принципе, не поддаваться этой дурной привычке, нужно... Нужно, может быть, пересмотреть какие-то нюансы того, как вы занимаетесь медитацией. Иногда это просто связано с тем, что человеку его распорядок дня, или то, как он это делает, или как он подходит к медитации. Очень много-много разных есть нюансов. Как он день проживает, то есть как он спит, как он работает, где он работает, чем он занимается. Это все очень сильно влияет. Поэтому здесь, наверное, нужен какое-то больше частное, такое личное общение. Общий ответ – это то, что, ну, как бы нужно разобраться, в чем затык, почему все равно продолжаем думать во время медитации. Но как разобраться, лучше с кем-то посоветоваться, поговорить, потому что могут быть множество разных причин.
Благодарю вас. Да, я поняла, насколько важна и глубокая эта техника медитации, и чтобы она работала по-настоящему, как важен здесь наставник. Спасибо, что вы сегодня, Haridas, были с нами. Спасибо Дмитрию за очень интересную беседу, которую он создал. Мы углубились в понимание этой темы и поняли, что это очень важный инструмент. И будем ждать курса, будем пробовать то, что мы уже знаем и умеем. И спасибо вам за сегодняшнюю встречу.
Спасибо всем тоже большое. Вам спасибо, Дмитрию спасибо, вот, всем слушателям спасибо.
Да,
всем.
Благодарим и до новых встреч.
До новых встреч.